Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет всем. Это передача «По страницам Библии». А мы с вами в книге «Эсфирь». Мы с вами встречаемся уже в 549-й раз. И мы с вами сегодня продолжим беседу, которую прервали в прошлой передаче. Некоторые вещи я хотел бы проговорить и напомнить. Я понимаю, что некоторые трактовки, которые вы услышите в этих эфирах, могут для кого-то из вас быть новыми, непривычными. Но да, мы исходим из того, что книга «Эсфирь» верна в ее еврейском тексте, в том тексте, который дан нам, который есть у нас в еврейском священном писании. Мы исходим с вами из того, что книга «Эсфирь» — это все-таки книга о людях, которые оказались вне Божьей воли, за пределами Божьей воли. Они поставили себя за пределы Божьей воли. Мы исходим с вами из того, что царь, о котором говорится в книге «Эсфирь», это Ксеркс, точнее, Ксеркс I, который царствовал в Персии с 486 по 465 год до Рождества Христова. Кстати, по поводу царя. Дело в том, что преемником Ксеркса был человек, которого называли Артаксеркс. А в русском переводе книги «Эсфирь» имя царя тоже называется Артаксеркс. И я понимаю, что многие сейчас думают о том, почему вот написано Артаксеркс, а я называю его Ксерксом. Тут все очень просто. Дело в том, что в арамейском языке, в арамейской форме, он тоже назывался Артаксерксом. У Ксеркса и Артаксеркса оказываются одинаковые имена. Однако во внебиблейской историографии все-таки имя этого царя Ксеркс. Это для нас очень важно по двум причинам. Во-первых, потому что эта книга о евреях, которые остались в Вавилоне или остались в Персии, точнее, когда, в принципе, еврейский народ уже вернулся к себе в родную землю. Почему эти люди вне воли Божьей? Потому что была возможность вернуться, потому что было указание вернуться, потому что было движение Божьего Духа, а они остаются там, где они жили до сих пор. Во-вторых, потому что есть два очень важных исторических события, которые помогают нам понять, что происходит в книге «Эсфирь». Это Фермопильское сражение, это август 480 года до Рождества Христова, и это, конечно, битва при Платеях, это уже 479 год до Рождества Христова. Потому что настроение царя и то, что происходит здесь, в этой книге, в контексте этих событий становится гораздо более понятным. Ксеркс собирает лидеров своих провинций от Индии до Эфиопии. Потом он, кстати, и армию соберет огромную от Индии до Эфиопии. И светские историки тоже об этом говорят. Он собирает эту армию для того, чтобы пойти на Грецию. И лидеров своих он собирает, объединяет для того, чтобы пойти на Грецию. Ведь история-то в том, что персидское государство даже при Ксерксе оставалось во многом лоскутным. Были, конечно, идеи, были мысли по поводу того, как объединить государство. Об этом, в частности, в более ранних событиях, о которых говорит еще Даниил. Но в данном случае объединительным мероприятием, если хотите, стал вот этот большой шестимесячный обед не обед, загул не загул, но некое языческое празднество. Вот это было необходимо для того, чтобы объединить лидеров из разных провинций. Это было необходимо также для того, чтобы дать этим лидерам понимание величия царя, готовящегося вот этого похода. С другой стороны, кстати, у греков ведь тоже были серьезные проблемы, потому что греческие города в это время тоже разъединены. Это города-государства, те, кто еще помнит древнегреческую историю из школы или из университета, я думаю, легко об этом вспомнят, остальные могут почитать. Это древнегреческие города-государства, которые действительно были разрознены. И вот как раз нападение персов, угроза персов заставила эти города объединиться. Почему Греция оказалась в конечном счете более высокой в моральном плане? Даже при том, что греков сначала просто разбили при Фермопилах. Потом ведь все-таки был реванш греков. И конечная победа, окончательная победа, причем очень скоро, оказалась за греками. Почему это так? Потому что Персия объединялась через пиры. Персия объединялась через вот желание царя. А само царство-то уже гнило. Оно изнутри гнило. И мы это с вами увидим в книге «Сфирь». Книга «Сфирь» во многом об этом как раз и говорит. Греция объединялась изнутри. Не потому, что царь решил, а потому, что лидеры городов стояли за свою свободу. И когда в Фермопильском сражении Греция была практически разбита, все-таки запомнилось именно сопротивление отряда спартанцев под руководством Леонида. Именно это сопротивление, в конце концов, дало грекам возможность устроить вот этот реванш буквально год спустя после битвы. Вот вам исторический контекст книги «Сфирь», и здесь этот контекст, конечно, помогает понять эту книгу. Итак, третий стих первой главы книги «Сфирь». «В третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского, и для правителей областей своих». Третий год царствования – это 483-482 годы до Рождества Христова. Пир шел полгода, дальше подготовка к битве, но все-таки после пира и отдохнуть надо. И вот этот выход персов, этот страшный выход многочисленной армии персов, о котором потом скажут и древнегреческие историки, и древнегреческие поэты. Это уже 480 год до Рождества Христова. А в нашем с вами контексте это между первой и второй главами книги «Сфирь». Читаем дальше. Четвертый стих. «Показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней». Вот огромный пир и вся история, вся задача этого пира заключалось в том, чтобы показать, сколь велик персидский двор. Кстати, Ксеркс в это время еще молодой царь. Ему нужно доказать, что он имеет авторитет. И ему также нужно доказать, что у него есть деньги, что он может заплатить за эту военную кампанию, которая ему предстоит. А дальше языческий праздник. Вот это пиршество, огромное языческое пиршество. Я знаю христианских проповедников, которые пытаются найти в этом пиршестве какие-то уроки для нас, верующих людей. Я предпочитаю особые уроки здесь не искать. Скорее, это огромное представление богатства Восточного дворца. Такая дворцовая роскошь. Царь пытается показать людям, что он всесилен. Царь пытается показать людям, что он подобен Богу. 180 дней идет вот эта большая кампания. Ну и финал этой кампании, потому что в третьем-четвертом стихах говорится о самых знатных людях, о руководителях, если хотите, о высшем звене власти. Пятый стих дополняет предыдущий. «По окончании сих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского». Вот это уже был пир для всех. Был пир для всего народа. Мы сейчас начнем читать о богатстве этого пира. Ну, кстати, народ он не мог кормить полгода, поэтому этот праздник шел всего 7 дней, но народу было много. Я как-то проповедовал по поводу вот этих пиров, и ко мне подходит один человек и говорит: «Слушайте, я работаю в большой компании и занимаюсь работой с дилерами. И он говорит, я читал «Эсфирь» и слушал первую главу «Эсфирь», я подумал про нашу компанию. Я говорю, а связь какая? Он говорит, понимаете, у нас тоже, когда мы выпускаем какой-то большой и важный продукт, и нам нужно поработать с дилерами, и нам нужно уговорить наших дилеров, то есть показать им, что мы крутые, и показать нашим дистрибьюторам, что наш продукт лучший. Он говорит, знаете, что мы делаем? Мы снимаем большой отель, действительно хороший отель. Мы на несколько дней туда везем наших лучших дилеров, лучших дистрибьюторов. Он говорит, да, там у нас бывают бизнес-сессии, естественно, утром, днем бизнес-сессии, но по вечерам трезвыми оказываются немногие. И он говорит, я слушаю «Эсфирь», и я вдруг понимаю, что мы делаем то же самое, но только 6 месяцев гулять у нашей компании кишка танка. Вот вам, друзья, и Восток. И вот описание пира для всего народа. 1 глава, 6 стих. Белые, бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные вессонными и пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа были на помосте, усланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки подаваемы были в золотых сосудах и в сосудах разнообразных, ценою в 30 000 талантов. И вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. Иными словами, напиваться здесь никого не заставляли, все было чинно, но все было очень роскошно. Царю нужно было показать, что он крут. То есть вот это огромная такая дорогая пиар-акция. Кстати, интересный момент. Мужчины и женщины праздновали отдельно. 9 стих. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. То есть это отдельный пир, на котором собирались женщины. Тут такая штука, такая история, что, наверное, они понимали, что это необходимо. Ну, кстати, до сих пор на Востоке очень часто мужчины в социальном плане, в общественном плане, отделены от женщин. Но в данном случае, я думаю, при 7-дневном пире это было вполне объяснимо. Однако это разделение, которое, да, было вполне объяснимо, нарушает сам царь Ксеркс. Говоря очень просто, Ксеркс напился. Ну, потому что народ-то, конечно, не принуждали, и уж Ксеркса точно никто не принуждал. Поэтому напился он совершенно добровольно. 10 стих 1 главы. В 7-й день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бисфе, Харбоне, Бикфе и Авакфе, Зефару и Каркасу, 7 евнухам, служившим пред лицом царя Артаксеркса. Давайте немножечко остановимся. Я с трудом читал их имена. Эти люди удостоились того, чтобы попасть в Священное Писание. Почему? Не знаю. Предполагаю, что в вечности мы узнаем. Есть немало людей, которые указаны, просто по имени названы в Священном Писании, и мы не знаем почему. Но со временем мы, конечно, об этом узнаем. Итак, в чем было приказание и в чем была абсолютная мерзость этого приказания? Давайте сначала прочитаем 11 стих. Итак, царь развеселился от вина. 11 стих, он приказывает, чтобы они привели царицу Астинь пред лицо царя в венце царском для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. царицу в царском венце должны были привести на всеобщее обозрение. Я предполагаю, что царица была интровертом, хотя это совершенно не обязательно так. Это немножко помогает нашей реконструкции, но она могла и не быть интровертом, и даже при этом ситуация тут очень-очень серьезная. Но, допустим, на минутку, что она была интровертом, я думаю, что вы знаете таких людей, а может быть, вы сам такой человек, вы сама такой человек. И вот, допустим, муж вам говорит, выйди к гостям, посиди с гостями. А вы ему говорите, слушай, развлекай гостей сам, я что-то не могу, мне вот что-то не до того. А вам неприятно, когда много людей смотрят на вас. А вам неприятно, когда вам задают множество вопросов. Даже в этом вот варианте, в этом представлении становится понятной реакция Остини. Но на самом деле все гораздо серьезнее. Для того, чтобы прийти в шок от идеи царя, она совершенно не обязательно должна быть интровертом. Во-первых, муж, который зовет ее, пьян. Во-вторых, люди, огромное число людей, которые находятся рядом с этим мужем, находятся, скорее всего, в таком же состоянии. В-третьих, он пытается показать ее как вещь в царской короне, в царском венце. То есть, фактически, он говорит им, смотрите, сколько у меня всяких вещиц красивых. И вот самая красивая вещица, которая у меня есть. Смотрите. В-четвертых, я думаю, что ни одна нормальная женщина не любит, когда на нее пялятся огромное количество, сразу огромное количество самых странных мужчин. Вот помните, я ведь не случайно сказал, что мужской праздник и женский праздник были отдельно. И царь приказывает царице прийти на мужской праздник, чтобы мужчины посмотрели на нее как на какую-то такую красивую штучку.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двенадцатый стих. Но царица Остинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. Царь хотел показать людям семейную красоту, а показал семейный скандал. Теперь представьте себе на минуточку ситуацию Ксеркса. Он собирается на Грецию идти. Он собирается армиями повелевать. Он собрал всех этих людей для того, чтобы было видно, насколько велико его богатство, насколько велика его мощь, насколько велика его власть. И в этот момент жена говорит: «А я не приду!» Я думаю, что отказ Остини прийти по приказанию мужа стал общеизвестным. Еще раз. Царь не в себе, и он вынужден как-то объясняться с гостями. Ну, потому что произошло неслыханное. Жена не послушалась мужа, причем царица не послушалась царя. Да еще в каком контексте? 13 стих. «И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми знающими закон и права, приближенными же к нему тогда были...» И идет перечисление этих семи князей персидских и медийских. Читаем мы дальше. «Которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве». То есть он обращается к этим людям, он обращается к ним в гневе, а опять здесь очень важно понимать исторический контекст. Он на царском престоле всего 3 года. Мы с вами читаем в 3-й год его царства. А он еще молодой царь. Персидская империя существует уже, ну так, относительно давно. И уже есть древние времена, и уже есть опыт царей, того же Навуходоносора или Дария. Навуходоносора, соответственно, еще в Вавилоне. Да, Кира, Дария, их преемников в Персии. И поэтому молодой Ксеркс обращается к опыту и призывает опытных людей. Я, кстати, допускаю вот из этого текста, что эта беседа с мудрецами была прямо там, на этом общем пире. Потому что говорится о том, что они сидели рядом с ним, они видели лицо царя, и все видят, что он разгневался. И он задает им вопрос. Как поступить по закону с царицей Астинь за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов? Вот такой вопрос. Я думаю, что это была интрига, это было большое событие. Что делать с царицей? Если бы это были современные времена, то история эта попала бы на первые страницы газет и в заголовки новостей в интернете. Теперь смотрите на ответ Мемухана. Он блестящий ответ. Он просто рисует Мемухана как человека, как мужика, который на самом деле не мужик. Смотрите на мотивацию, которую приводит Мемухан. «И сказал Мемухан пред лицом царя и князей, не пред царем одним виновна царица Астинь, а пред всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить, царь Артаксеркс велел прийти царице Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольно». Иными словами, Мемухан отлично понимает, что он сейчас придет домой, и жена его куда-нибудь пошлет. Может быть, вежливо, может быть, не очень вежливо. И если Мемухан захочет что-то по этому поводу сказать, жене его достаточно будет сказать одно слово – «Астинь», «Астинь», повторить его много-много раз. И то же самое будет повсюду. Мемухан не заботится о царе. Мемухан не заботится об империи. Мемухан заботится о уязвленных мужиках. 19 стих. Он продолжает. «Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Когда услышат о сём постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого». Иными словами, Мемухан хочет, чтобы все жены боялись. Вот такое решение, вот такая политика. Слабый муж, слабый мужчина таким образом ищет для себя поддержки. Это, конечно, экстремальное предложение, однако обратите, пожалуйста, внимание на реакцию царя. 21 стих. «И угодно было слово сие в глазах царя и князей, и сделал царь по слову Мемухана, и послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами ее, и к каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его». Ну, то есть о переводе они тоже позаботились, чтобы никакой муж и никакая жена не могли сослаться на то, что чего-то не поняли. Очевидно, раньше такого господства не было, а теперь такое господство стало. Подходим ко второй главе, и перед нами первый конкурс красоты. Первый стих. «После сего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней». Вот тут интересная история. «После сего» — это «после чего». Вот сразу вспомнил? Тогда почему вспомнил? Почему говорится о том, что вот он вспомнил, а не взял и выгнал быстренько и все. Я предполагаю, я не один, кто так предполагает, что между первой и второй главами происходят определенные исторические события. После всего это не после первой главы, а после исторических событий. Дело в том, что если пир Ксеркса был подготовкой к вторжению в Грецию, то, в общем-то, ему какое-то время уже было не до Остини, потому что указ выпущен, а дальше нужно заниматься другими делами. И вот в 480 году царь Ксеркс и огромная персидская армия встречается с греками в Фермопильском сражении, и персидцы побеждают, потому что персы имели огромное преимущество, но при этом греки показали сплоченность. И вот этот последний отряд спартанцев под руководством Леонида стал настоящим героем. Ксеркс стал победителем, но не героем. Соответственно, греки и конкретно спартанцы стали побежденными, но при этом героями. И вот уже в 479 году происходит еще одно сражение. К тому времени греки уже объединяются. Это битва при Платеях. И греки разбивают персов. И Ксеркс приходит домой побитый. Он приходит домой удрученный. И вот после сего, это после сего, как его побили, он боялся, что его побила жена в конце первой главы, и Мемухан этого же тоже боялся, а враг-то был в другом, да, враг был в Греции. Побили его греки, а не жена. После сего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Остине и о том, что она сделала, и что было определено о ней. Ну, то есть долгое время эта история никак не развивалась. А тут греки меня побили, так хоть как-то я вот свой гнев сейчас вымещу. Второй стих. «И сказали отроки царя, служившие при нем, пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом в престольный город Сузы, в дом жен, под надзор Гигая, царского евнуха, стража жен, и пусть бы выдавал им притирание, и девица, которая понравилась глазам царя, пусть будет царицею вместо Остинь». Значит, смотрите, предложение это исходило не от царя. Предложение это исходило от его слуг, которые видели его подавленное состояние. А дальше реакция царя. И угодно было слово это в глазах царя. И он так и сделал. «Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин. Имя его Мордохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонию царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский». И вот тут, друзья, начинается история. Все остальное было предисловие. К истории перейдем в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.